Я даже награждения не дожидалась, мы с папой уезжали уже. Все, мне так обидно было. У меня уже все в гимнастике было, я даже растекала голову. Вот куда мы пойдем вот дальше? Что мы еще умеем? Мне хочется что-нибудь другое в жизни тоже успеть попробовать. Это то, что вот держит меня. Я жду, и я думаю, что мы дождемся.
Приветствую тебя, дорогой наш слушатель. Ты снова слушаешь подкаст «Три угла». Я надеюсь, что ты делаешь это регулярно, потому что не просто ж так мы все это записываем. Тем более, что сегодня у нас блистательный повод для того, чтобы собраться. В прошлый раз мы приветствовали в нашем подкасте Ангелину Мельникову. Ну а дальше по ее воронежским стопам к нам пришла еще одна прекрасная девушка, все из того же Воронежа, все из той же сборной России по спортивной гимнастике. И мы с удовольствием приветствуем обладательницу Кубка России 2022 года, Яну Ворону. Яна, как-то это... Как будто ты не рада.
Нет, я на самом деле очень рада.
Нет, я на самом деле не рада.
Я просто не хотела приходить.
Ну и на самом деле, в тот момент, когда вы все это слушаете, Яна уже находится на сборах перед чемпионатом России и, наверное, делает какие-нибудь упражнения на бревне, на вольных, не знаем где, но, тем не менее, все это время она проводит на сборах на базе «Озеро Круглое». Какие вообще у тебя планы на этот сезон касательно и чемпионата России, и далее по списку?
Спокойно все пройти, без нервов.
А выиграть?
Ну, это уже приложится, если все нормально будет. Ну и то я не рассматриваю вариант выиграть, просто пройти спокойно.
То есть у вас с тренером нет какого-то общего сбора, когда вы садитесь, и он говорит: «Яна, слушай, давай вот на чемпионате России ты выиграешь 2 медали, на Кубке России выиграешь 3 медали, и тогда наш сезон сложится просто прекрасно».
Нет, таких сборов у нас нету.
А у тебя лично в голове есть такое?
Ну да, я сама понимаю, что было бы неплохо как бы заработать медаль, но...
Какую?
Ну, какую-нибудь.
Шоколадную.
Ну, давай так, сейчас просто тема вот с этими потенциальными стартами где-то за пределами России, она поднимается. У тебя в этот момент что-то ёкает вообще?
Нет, наверное.
А с чем это связано?
Мы никак не можем повлиять на ситуацию. Если я скажу за себя, то я никак не могу повлиять на ситуацию лично. Поэтому я, как всегда, плывусь по течению человек, и я... Просто жду вот ответа.
Вот знаешь, чем отличается наш разговор с Ангелиной в этом смысле? Она примерно то же самое говорила, что мы не можем повлиять на ситуацию, это логично. Но все равно было ощущение, что как будто есть план «Б», когда все случится, и я знаю, что я буду делать. Мы только начали разговор, может быть, это неправильное ощущение, что у тебя как будто нет плана «Б». То есть случится, и только в этом случае я буду действовать по ситуации сложившейся.
Мы в любом случае будем готовы в любой момент выйти... Поэтому план бы он все-таки есть. Но сейчас мы пока ждем. Любой старт, он важен, я считаю. Поэтому есть смысл там тренироваться, там вот сидеть месяцами. Работа наша.
Твое отношение к круглому сейчас? Гнетет ли тебя это место?
Нет. Отношусь это как к неким командировкам, в которые я уезжаю из дома. Вот, ну такие длительные.
А ты помнишь свое первое появление там?
Да, конечно.
Расскажи, пожалуйста.
Эмоций было очень много. Я увидела в одном месте столько олимпийских чемпионов и призеров, что вообще я была в шоке. Очень почетно мне было там находиться. Я была счастлива.
Нам Даниил Маринов говорил, что со временем на круглом все так превращает в такую рутину, что временами становится скучновато. Вот ты как себя развлекаешь?
Да, я согласна, что иногда скучно бывает, даже чаще всего. Не могу сказать, что я прям там веселюсь у себя, сижу в комнате. Но я люблю чтение, читаю книги, занимаюсь английским иногда. С пользой провожу время свободное.
А насколько у вас распространено общее взаимодействие? Ну, то есть вы с девчонками можете там посидеть в комнате несколько часиков, поболтать?
Да, такое бывает, но, наверное, в выходные, в будние дни по вечерам мы не собираемся, потому что все очень сильно устают. А когда выходной, вот вечером в субботу, то да, мы любим собраться все вместе. Мы очень любим поиграть в мафию. Я с собой из дома вожу всегда.
А вы не выезжаете на выходные?
Нет.
Нельзя или не хочется?
Можно, но мы не выезжаем.
Возвращаясь к теме команды, у вас сейчас как таковое ощущение вот этой вот сборной, оно присутствует ввиду того, что она по факту-то и не существует нигде за пределами России?
Мы довольно дружны с девочками, поэтому да, сохраняется ощущение команды, и, ну, оно всегда было.
Но я даже скорее не о каких-то межличностных отношениях, там, что вы друг другу приятны или неприятны, а вот скорее именно о вот этом единстве, да, когда вы представляете там одну страну, и вы готовы друг за друга стеной поддерживать друг друга и так далее.
Да, конечно, это в связи со сложившимися обстоятельствами. Вообще, мне кажется, плюс 100 ко всему этому.
Для тебя команда — это что? Это люди, с которыми тебе приходится находиться вместе? Просто это рабочая обстановка, ну, как наш рабочий коллектив? Или все-таки это чуть больше? Это друзья, это близкие знакомые, с которыми вы можете и вне круглого, вне тренировок где-то пересечься, дома посидеть, погулять?
На данный момент, наверное, больше чисто рабочие. Там у меня единицы, с кем я могу посидеть дома, пообщаться, погулять. Вот, а так нет, только рабочие отношения.
Попробую чуть-чуть расширить. Есть сферы, которые, на мой взгляд, со мной могут многие не согласиться, зависят от международного сотрудничества. Это часто культурная сфера, то есть это театр, балет. Без взаимодействия там невозможно развитие. Мы стагнируем, когда не выходим на международный уровень. То же самое происходит и со спортом. То есть кажется, когда нет обмена и выездов на международные соревнования, спорт, внутри закрываясь, начинает стагнировать так же. Согласна ли ты с этим? Или пока еще ты не замечаешь таких изменений?
Нужно уметь удержать и совершенствовать ту позицию, вот, на которой нас закрыли. Несмотря на то, что мы сейчас никуда не выезжаем, мы обновляем свои комбинации, мы выучили новые элементы. То есть мы планку не опускали, и мы готовы сейчас выходить.
Давай так, ты по себе сама чувствуешь прогресс?
Да. Так как мы мало куда выезжали, было время, опять-таки, потянуть свои комбинации, поэтому комбинации стали увереннее, сильнее в базе. Мы уже, опять-таки, готовы выезжать куда-то и соревноваться.
А внутренняя конкуренция сейчас в команде, она существует?
Ну, она всегда была. Не знаю, вот в такой рутине я не ощущаю, что вот кто-то между собой там в зале соревнуется, все просто своим делом занимаются. Ну вот, чтобы явно выражена вот эта вот конкуренция, этого нет, наверное.
И у тебя тоже. То есть ты не смотришь там на кого-то, ну вот мы с ней примерно за одну позицию боремся, буду-ка я тренироваться поусерднее?
Не, ну такое есть, конечно, но это в голове так прям вот сказать так, ты моя соперница, я тебя ненавижу. Нет, такого нету.
Ну, с технической точки зрения мы уже поговорили про то, что вы стараетесь развивать комбинации, но с психологической у тебя нет ощущения, что ты отвыкаешь от крупных турниров, от такой повышенной конкуренции, от тяжелой борьбы?
Ну, на самом деле, у меня не так много было таких вот прям больших международных соревнований, поэтому мне отвыкать-то не от чего пока что.
А сам вот этот режим боевой готовности, когда ты подходишь к старту, и все равно же, наверное, меняется немножечко темп тренировок, меняется, наверное, психологическое состояние. Вот нет ощущения, что не хватает этого адреналина?
Есть такое. Потому что эмоции, когда ты стоишь на каких-нибудь международных соревнованиях, это вообще у меня через край бьют постоянно. Поэтому я даже скучаю чуть-чуть.
Ты говоришь, что мы стараемся держать планку на том же уровне, развиваться, но всегда должна быть какая-то мотивация. У тебя какая внутренняя мотивация? Ты не испытываешь сейчас практически этих эмоций.
Я с оптимизмом подхожу, наверное, к ситуации. Я верю, что все сложится для нас положительно, поэтому это то, что вот держит меня в таком настрое, что я жду, и я думаю, что мы дождемся.
А ты помнишь момент, когда вам сказали, что все, пиши пропало, никаких вам чемпионатов Европы, мира и так далее?
Да.
Что было у тебя в голове?
Потерянность какая-то. Я вообще понятия не имела, что дальше будет, как мы вообще будем строить свой тренировочный график. Потому что у нас по России там сколько? 3 выхода, да. Вот.
И плюс Беларусь еще.
Да, но это все равно
международный выход, извини.
Но это довольно мало все равно, если брать то, что у нас вот в предыдущие сезоны было. Поэтому, ну, обидно было.
То есть если сейчас, в ближайшее время, не хочется об этом думать, но вдруг ты узнаешь, что на ближайшие годы мы не выходим на международный старт, и ты заканчиваешь карьеру?
Нет, но если остаются российские соревнования, то, конечно, я останусь. Но с международными интереснее, и без них как-то скучно. только по России соревноваться.
Ты сказала про эмоции на международных стартах. Какой был самый главный для тебя?
Чемпионат Европы в 2018 году.
Юниорский?
Да.
Почему?
Это были мои первые выездные соревнования международные, поэтому на них я больше всего эмоций испытала.
А как же чемпионат мира?
Ну, я там не выступала, я там сидела на скамейке. Поэтому, ну, чисто за девочек и по атмосфере я тоже прониклась этим. Мне очень понравилось, очень запомнилось, но Европа все равно лидирует.
Главный старт за прошедший год для тебя какой был?
Кубок России.
Вот тут очень важный момент. По эмоциям, которые ты испытывала, или потому что ты стала чемпионкой?
Ну, я стала чемпионкой, от того были и эмоции.
А, ну то есть это взаимосвязано.
Да,
то есть,
да.
К чему вопрос? Ты от чего больше кайфуешь? От победы или от самого процесса?
От всего по чуть-чуть, но больше... Ну, блин, конечно, от победы.
Чего уж скрывать?
Да. Процесс, он тоже интересен, он тоже хранит в себе эмоции как положительные, так и отрицательные, потому что на России, помимо того, что я выиграла, я еще и дважды с брусьев упала с одного и того же элемента, между прочим. Это вообще кошмар был какой-то.
Диана Шнайдер вошла сейчас в топ-100, наконец-то, теннисистов. Она очень молодая. И все начали ждать, что она будет продолжать профессиональную карьеру, выступать на профессиональных турнирах. Но она неожиданно сделала заявление, что уходит в студенческие турниры, просто играет для того, чтобы играть. И вот эту студенческую гимнастику мы также обсуждали с Ангелиной. Она сказала, что такая гимнастика в нашей стране, где ценится только быстрее, выше, сильнее и турниры, она невозможна на данный момент. Вот ты для себя понимаешь, почему? Со стороны спортсмена.
Потому что студенческие — это больше как шоу, а у нас все относятся к гимнастике как к своей работе. Из работы шоу, ну, сложно сделать. Мы пытаемся, на самом деле, но пока это не очень выходит.
А это связано с тем, как вас воспитывают с самого детства? То есть вы воспитываетесь на награды, на медали? Или просто потому, что вы так чувствуете спорт?
Нет, я думаю, что с детства.
То есть тебе с детства говорили в школе, допустим, когда только начинала, что ты тренируешься для того, чтобы завоевывать медали?
Так не говорили, но я чувствовала, что я тренируюсь для того, чтобы завоевывать медали. С детства у меня не было такого, что я тренируюсь там для своего удовольствия. Вот в детстве я точно всегда хотела везде занимать места, выигрывать. А вот потом уже с возрастом я начала делить стремление к победе и получение эмоций.
А это в какой-то определенный момент произошло или просто взросление?
Думаю, что взросление, потому что такого вот прям щелчка у меня не было, что так, все, больше за медали мы не бьемся, мы бьемся за эмоции. Нет, такого не было.
Ты уже думала о том, что будет после того, как ты закончишь именно профессиональную карьеру, когда ты регулярно тренируешься именно как спортсмен-сборник? Хотелось бы тебе, например, быть таким долгожителем, который выступает на студенческих турнирах именно в удовольствие?
Нет, мне бы не хотелось быть такой.
То есть Оксана Чусовитина не в фаворе?
Нет, я ее очень уважаю, но как она долго быть в гимнастике, я точно не смогу, да и не захочу. Мне хочется что-нибудь другое в жизни тоже успеть попробовать. Я не хочу только гимнастикой заниматься.
Нам, наверное, сложно понять, насколько многим вы жертвуете для того, чтобы заниматься этим спортом профессионально. Потому что, скорее всего, в первую очередь, это отказ от всего, что имеем мы, как социальная жизнь. Ты, когда этот контракт условно подписывала, ты понимаешь, от чего ты откажешься, и не жалеешь ли ты об этом?
Нет, я не жалею, потому что это того стоит. Но отказываемся мы действительно от многого, но от социума точно, потому что мы там живем месяцами, и мы видим одни и те же лица каждый день. Когда мы долго на базе, то это уже даже немножко бесит. Хочется чего-то нового и какого-то такого движа. Я очень люблю город, я загородные дома не люблю, я очень люблю Москву, очень люблю город. Прям хочется какой-нибудь такой вот движухи.
У тебя есть ощущение, что вот когда вы на круглом, время останавливается?
Да. Конечно, я постоянно это чувствую, и у меня даже какое-то идет самокопание потом. Я сижу и думаю,
на что я трачу свою жизнь?
Иногда бывает такое на самом деле, но потом я быстро как бы понимаю, для чего я здесь нахожусь. Но когда усталость накапливается, бывает такое, да.
Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям историю, для чего ты, в принципе, пришла в гимнастику.
Я занималась сначала фигурным катанием, и мне сказали, что мне нужна растяжка. Вот, и я пошла в гимнастику за растяжкой.
Норм, потянулась. Как оно?
Затянули меня в гимнастический зал. в итоге, и я осталась там. Потому что с фигурным катанием у меня не сложилось на самом деле. Я занимала первые места с конца постоянно. Я даже награждения не дожидалась, мы с папой уезжали уже. Все, мне так обидно было. Вот. А в гимнастике как-то сразу у меня пошло все. Я свои первые соревнования и сразу же их выиграл. Поэтому был повод остаться.
Должен был быть такой вот именно повод, да? Не по интересу. Вот меня просто тоже так заманили в музыкальной школе. Сказали, что на флейту больше не набирают, иди на домру. Я вот все 6 лет думала, что я здесь делаю. А у тебя, видимо, повод был выигрывать тогда.
Я пришла вообще не за этим, вот как уже я рассказала. Но так как настолько хорошее начало у нас сложилось, что грех было не остаться, на самом деле.
То есть это мог быть любой вид спорта?
Да.
То есть если бы тебе сказали плавание, и ты бы выиграла первое место, ты, может быть, была бы сейчас великой пловчихой?
Ну, не знаю, кем бы я сейчас была, но осталась бы я там точно.
Ну, это хорошая мотивация. Мне кажется, это главная мотивация победы.
Меня просто никто не рекомендовал растяжку, поэтому я здесь.
А кто знает, Настя, где бы ты сейчас была?
Точно не здесь, видимо. Ладно, возвращаясь к социальной жизни. Социальная жизнь же не только из общения с друзьями состоит. Что касается твоего общения с семьей, насколько тебе их не хватает, когда месяц на круглом, например, живешь, и насколько они чувствуют нехватку в тебе?
Мне кажется, они больше чувствуют нехватку, нежели я. Я уже к своему образу жизни настолько привыкла, что уже мало скучаю на самом деле.
Я просто слышала, что гимнастки Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева признавались, что у них было опасение такое, что после того, как они окончат карьеру, им будет немножечко тяжело адаптироваться вот к этой постоянной социальной жизни, потому что нужна постоянно заряженная вот эта социальная батарейка. Потому что в спорте ты живешь по такой отлаженной системе, ты знаешь, каким будет твой завтрашний день точно, и это немножко другая жизнь. У тебя нет опасений, что потом, когда спорт закончится, будет немного трудно снова вкатиться вот в эту колею, когда ты уже не совсем спортсмен?
Да, я знаю несколько человек, кто еще об этом думает, и я тоже об этом думаю. Когда начинается самокопание на усталости, вечно эта тема поднимается. Вот куда мы пойдем вот дальше? Что мы еще умеем? В связи с этим мы постоянно пытаемся развиваться, мы какие-то новые сферы там осваиваем, изучаем. Я постоянно какие-то курсы пытаюсь покупать, вообще неважно, какие, на какие сферы вообще, на какую-нибудь, на любую.
Мне нравится указание «покупать», а не «проходить».
Кстати, да, бывает такое, что я куплю. Знаете, вот когда вечером перед сном у тебя столько мотивации, а на утро ты такая просыпаешься. Зачем я это сделала?
Зачем тебе китайский?
Ну, кстати, судя по твоим социальным сетям, у тебя достаточно активная жизнь, когда ты в Воронеже, социальная.
Да.
Как это происходит, в принципе? Ну, то есть я смотрю, ты там и на открытии салона была, и еще где-то. Каким образом это все пришло в твою жизнь?
Ну, мне нравится сфера красоты. Я очень люблю хорошо выглядеть. Ну, а кто не любит, на самом деле? И меня зовут периодически, потому что мастера, у которых я что-то делаю, я, получается, им не изменяю. И я вот, когда впервые сходила, вот по сей день я хожу только к ним. Они меня хорошо знают, я их хорошо знаю. Поэтому они меня зовут.
Тогда, как человеку, который любит красоту, покажи ноготочки, пожалуйста. Объясни мне. Они, конечно, не такие длинные, как у Джордан Чайлз, но как? Как ты не ломаешь их, а любой снаряд?
Многие спрашивают, когда видят. Ну, честно сказать, мне вообще не мешают, я их не замечаю. Я уже настолько с ними сроднилась как-то. Я очень долго уже делаю такую длину, что я уже привыкла к ней, и она мне не мешает.
Раз уж мы, кстати, заговорили о твоем образе, мы-то знаем тебя с одной стороны, особенно когда слушаем комментарии различных соревнований, и нам тебя представляют одной Яной. Попробуем сейчас раскрыть тебя немножко другой. Значит, образ следующий. Яна Ворона старается держать марку, ну, то есть определенная там макияж, определенная стрижка, окрашивание волос, там, маникюр. Некоторое поведение, которое намекает на стервозность. Это слова не мои. Если кто-то когда-то смотрел Кубок России, Чемпионат России, вы поймете, о ком я говорю. Так вот, все вот эти вот моменты, начиная с твоего внешнего вида и заканчивая, ну, скажем так, поведением. Насколько они соответствуют истине?
По большей части, я думаю, что да, соответствуют.
Ну, то есть ты стервочка.
Ну, есть чуть-чуть.
В чем это проявляется?
Я мало кому уступаю и вообще почти это никогда не делаю. Я всегда должна быть права. Вот, ну вот такой вот тип.
Объясни мне, как это коррелирует с тем, что ты спортсменка в сборной, которую тренируют не самые простые люди, и им надо подчиняться?
Ой, ну с этим проблем нет на самом деле. Это вот больше с девочками, вот. А когда с нашим руководством, с тренерами, то, конечно, я не включаю вот свое поведение, и я им подчиняюсь, вообще проблем нет с этим. Если брать выходы на помост, и когда я сижу под помостом и смотрю на всех, то я просто очень сосредоточена, особенно если это еще не последний снаряд, то тем более. Поэтому я вообще не слежу за тем, выглядит мое лицо. Вот. И поэтому может так показаться.
А в целом следишь за тем, что про тебя пишут, что публикуют, что говорят комментаторы?
Ну, мне скидывают иногда. Ну, мне без разницы.
Вы же, естественно, понимаете, что кроме тех людей, которые пришли на вас посмотреть на соревнования, это же еще десятки, сотни тысяч людей, которые смотрят на вас по телевизору. Насколько это влияет на эмоциональное давление?
Я люблю, когда много болельщиков, но я не делю их на какие-то категории. Людей много, ну, я вообще отлично.
Вчера просто Алия Мустафина, значит, высказала следующую мысль о том, что она вот хочет, чтобы гимнастика стала популярнее футбола. Мне стало немножко смешно, потому что это постановка вопроса чуть-чуть странная. Но все-таки у тебя есть какое-то видимое пожелание, до какого уровня тебе бы хотелось, чтобы гимнастика поднялась в медиапространстве?
Догнать художественную гимнастику нам бы хотелось, наверное, точно.
То есть тебе кажется, что художественная гимнастика популярнее спортивной?
Да, конечно. Очень много кто по сей день путают спортивную и художественную. Все думают, что спортивная — это ленточки, мячики там и все такое.
Мы когда говорили про твой образ и вольные, мне стало интересно, а когда составляется вся программа, тебе все-таки образ важен очень. Насколько, например, ты стараешься делать так, чтобы вольные подходили под твой характер, под твой образ, чтобы они сочетались?
Этим занимаюсь не только я, а еще хореограф мой Екатерина Леонидовна. Мы вместе с ней смотрим, что бы мне могло подойти, как по образу, так и по движениям, которые я могу сделать. То есть я не могу встать и там начать делать лезгинку тоже.
Слушай, нам Ангелина в прошлый раз сказала, что вот ей кажется, что вольные, они все такие допотопные. Она прям использовала это слово. Ты согласна с этим? Много классики, много привычных образов берут.
Много, да, но сейчас уже от этого отходят. Нету сейчас уже такого, что классическая только музыка, какая-то там медленная, под которую можно уснуть, пока бежишь. Сейчас уже, особенно вот молодежный состав, я стала замечать, что они очень интересные делают вольные, и прям интересно смотреть.
Но есть же какие-то ограничения, то есть ты не можешь, например, взять песню Эда Ширана на 100%. Там нужно же будет платить какие-то отступные, нет?
Да, авторские права у нас есть, и мы используем музыку без них, либо нам нужно их выкупать. Но я не выкупала никогда и не использую такую музыку.
Так вот почему так много народных песен? Одна калинка за другой. Какие составляющие твоего идеального выступления? Знаешь, как бывает, иногда нужно бутылочки правильно расставить перед выступлением.
Ой, ОКР. Нет. Нет, у меня нет такого.
Просто очень много каких-то зрительских представлений о гимнастике. Мне, например, всегда казалось, что вы спустя годы уже не испытываете страха, когда выходите на снаряды. Ангелина развеяла этот миф. Ты боишься вообще, когда выполняешь элемент?
Не боюсь, но волнуюсь.
Вот. Нет страха, есть волнение. Очень важно.
Как ты отличаешь страх от волнения?
А вот на самом деле я не знаю.
А может, и боюсь?
Может быть. Все-таки я боюсь. Я иногда не понимаю, как вы на что-то идете. Как заставить себя перевернуться в двух плоскостях одновременно, еще и приземлиться на ноги.
Но мы же не первый день этим занимаемся.
Понятно, но когда ты делаешь это впервые, вот тебе говорят: слушай, Яна, давай-ка ты перевернешься и так, и вот так еще.
Все идет поэтапно, то есть сначала мы переворачиваемся так, а потом уже вот так. И это все поэтапно. Сначала несколько раз так, потом несколько раз вот так вот. И потом получается одно целое из элемента. И сначала это все изучается на мягкую опору.
Есть момент, когда тебе говорят: этап прошел, следующий этап, а ты говоришь: не-не-не-не-не, не сегодня и не завтра, я не готова.
Тренер обычно видит, когда человек готов, а когда нет. Поэтому если он сказал, что можно, значит, ты уже готов. Даже если сам не чувствуешь это, он видит, что ты готов.
Ну, серьезный у вас уровень доверия тренерам. Ты даже не столько думаешь, сколько доверяешь.
Да, ну, конечно, такой вид спорта, что Без доверия нам очень сложно будет.
А бывало такое, что ты сама продавливала, скажем так? То нужно, например, не два, а 2,5 оборота или что-то вроде того?
Да, бывает такое. Когда какой-то повышенный интерес к изучению элемента, то я сама проявляю инициативу иногда. Но иногда.
Тренеры прислушиваются к тебе?
Да, конечно.
Всегда или когда ты стала повзрослее?
Всегда. Это вообще инициатива у нас приветствуется всегда. Потому что когда человек хочет изучать что-то новое, но это в любом случае очень классно.
Ты говорила просто, что ты достаточно разумный в гимнастическом плане человек, да, что тебе там важно сначала прокрутить в голове, потом уже попробовать делать это физически. Когда ты к этому пришла?
Всегда я такое была. Не могу сказать, что я боялась чего-то. Не знаю, человек такой, что за безопасный спорт. Я могу что-то попробовать, но если мне в процессе это будет делать страшно, то я больше не буду это делать. И тренер как бы меня поймет, потому что ну как можно изучить элемент, если твоя ученица боится его делать и как-то кидается, не заходит. Это еще более травмоопасно.
А момент с соревнованиями бывал у тебя такое, когда ты приезжаешь и понимаешь, что вот сегодня я не смогу сделать там вот это? Бревно будет без связок. То есть я сделаю элементы по отдельности, но связать я не смогу.
У нас бывает такое, когда мы долго в пути, неважно, на поезде, на самолете, первый день в зале, после длительного переезда, перелета, всегда проходим аккуратно все, чтобы без травм, потому что все равно тело твое теряет такую подвластность тебе, и все это связано с дорогой.
Опять же, простите, что я снова обращусь к Алие, она просто сказала такую фразу, что если на тренировках у меня существует еще понятие, что я сейчас не могу то ли из-за головы, то ли из-за физических ощущений, на соревнованиях этого не могу не существует. То есть я могу, даже когда я не могу. У тебя такое есть?
А, ну если взять прям уже выход, то да, конечно, мы делаем все всегда. Если уже прям вот ты приехал, и тебе надо выступать, то, конечно, тебе в любом случае нужно будет делать то, что ты делал в зале.
Есть такое ощущение, что, понятно, у нас есть смена поколений. И мы с Ангелиной говорили, как с человеком, которого будут сменять. Сейчас мы говорим с человеком, который, по логике, должен сменять. Вот ты себя в каком статусе сейчас ощущаешь? Как человек, который станет заменой топов в будущем? Или ты сейчас в каком-то междумирье, когда не очень понятно, где я нахожусь?
Хотелось бы стать заменой, но я буду отталкиваться от ситуации и пока что не знаю.
А на тебя не давит ощущение, что и, наверное, тренеры, естественно, от тебя этого ждут?
Да, ждут, потому что они тоже хотят видеть результат своей работы, и будет обидно, если я вот так вот развернусь и скажу, так, нет, все, не здесь от меня ничего, вы столько лет в меня вложили, но нет, я ухожу. Нет, я так точно не сделаю. Я буду стараться делать все, вот, чтобы оправдать их ожидания и стать заменой.
Ну, то есть это не столько твое желание, сколько просто ответственность, которую ты на себя взяла?
Ответственность и желание — все вместе.
По поводу тебя сейчас в сборной, дополняя Настю, мы просто видели комментарии маленьких девочек в Телеграме, которые пишут:
«О, Яна моя любимая гимнастка!»
Ты чувствуешь это, в принципе, когда ты приезжаешь на сбор, и там молодежный состав думает: «О, это Яна, прикольно!»
Ну, я вижу, как они смотрят, да, это очень приятно. Вижу сообщения, и в комментариях мне пишут, и в личные сообщения мне пишут. Я стараюсь отвечать, пообщаться с ними, потому что я помню, как это, когда ты пишешь, а тебе никто не отвечает, вообще тишина какая-то.
Кому писала?
Не скажи. Не буду палить.
Кому писала, тот знает.
Да.
В любом случае будет жизнь вне гимнастики. И курсы — это все, конечно, классно. Но были ли уже мысли, куда пойти получать высшее образование или чем заняться?
Мне пока вот хватает моего института. Я пока что даже не знаю направления, в котором я бы хотела идти дальше, поэтому я не могу сказать.
А как насчет инфлюенсерства, блогерства?
Интересная тема, я поддерживаю это. Но мне бы не подошло это, наверное.
Почему?
Не знаю, я не очень умею снимать себя. Когда меня снимают со стороны, как бы это одно, а в той деятельности, в инстаграмной.
Инстаграм — это социальная сеть, которая в России признана экстремистской.
Там обычно снимают сами себя, и плюс надо уметь снимать в людных местах и всяких. И вот это вот вообще не про меня.
Ну что же, блиц?
Блиц?
Блиц. Ксения, прошу тебя начать.
Наверное, сделаем это традиционным вопросом для наших гостей и гостей. Твой любимый снаряд?
Вольные.
Почему?
Опа.
Мне нравятся мои вольные. Мне несложно прыгать акробатику. поэтому вольная.
А как же бревно?
Бревно — непредсказуемый снаряд. То есть на соревнования я не очень люблю на него выходить. В зале, в обычной рабочей обстановке я могу его делать спокойно и делаю постоянно. Вот. Но на соревнования вот, я больше всего за него волнуюсь, и поэтому нет, не очень.
Лучшая гимнастка, в принципе, для тебя за всю историю?
Честно сказать, помимо своей гимнастики, я мало за кем слежу, поэтому я даже не смогу выделить кого-то.
Тебе просто неинтересно? Или ты настолько наедаешься гимнастикой?
Да, я настолько в ней каждый день, что мне остается сил еще и в номере лежа в кровати, еще в гимнастике бывать.
Выступить плохо, но все равно получить золото? Или сделать все на 100%, но опуститься на второе или третье место?
На 100% выступить. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я выступила плохо и заняла первое место. Мне кажется, это невозможно.
Любимое занятие вне спорта?
Макияж.
Кем ты видишь себя через 10 лет?
Не знаю. Никем пока что не вижу. Я пока что только в гимнастике и не дальше.
Какой-нибудь факт о тебе, о котором никто не знает?
Я люблю одиночество.
В смысле, побыть одной или пострадать?
Побыть одной.
Какой твой главный гимнастический страх? Вот что-то, что снится в кошмарах тебе ночью?
Мне кажется, у меня уже все в гимнастике было. Я даже себе рассекала голову.
Обо что?
Об коня.
Настоящего.
А Воронова, да. Твой любимый фильм?
«Голодные игры».
А сериал?
Не смотрю.
Ну и правильно, нечего тратить на это время. Ровно через год, когда мы встречаемся здесь в студии, в идеальной ситуации в твоей голове, что произошло, на каких соревнованиях ты выступила и вообще, что сейчас происходит с российской гимнастикой через год?
Ясность.
Это такое красивое завершение нашей беседы.
Ну что, наше интервью с Яной подошло к концу, и мы надеемся, что это не последняя наша встреча была в таком формате, и что через год мы все-таки соберемся с некоторой ясностью, желательно положительного характера, и уже будем говорить про предстоящие турниры, про сборы, подготовкой там, к миру, к Европе и так далее. Ян, спасибо тебе большое, что ты нашла время сегодня прийти к нам.
Спасибо.
Мы благодарим Яну за то, что она сегодня была с нами, а вам, дорогие наши слушатели, желаем, во-первых, побольше времени на то, чтобы переслушать все выпуски подкаста «В три угла». Если вдруг вы являетесь производителем чего-то, спортивного или неспортивного, и вам нужна рекламная интеграция, то подкаст «Три угла» всегда готов сделать это для вас. Мы вам так скреативим, что вам станет страшно, и вы больше не захотите никуда больше уходить. Правильно говорю?
Абсолютно правильно. Ну и последнее пожелание. Пожалуйста, подпишитесь на все соцсети Яны, чтобы следить за ней после нашей беседы, если вы еще этого не делаете.
Следить за ней звучит устрашающе.
Следить, поддерживать, фанатеть. Рок.
Спасибо всем большое и до скорых встреч.
Всем пока.